На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы планируем развернуть в эфире Радио Свобода дискуссию под достаточно острым заголовком «Правомерно ли наказание за слово?». Повод есть для дискуссии — создание антирусофобской лиги. Наших гостей, Екатерина, пожалуйста, представляйте.
Да, у нас сегодня очень политические гости. Они не просто участники «Живого журнала». Вот справа от меня сидит Роман Доброхотов, он председатель движения «Мы». А напротив меня сидит Дмитрий Бутрин, который член либеральной хартии. Так что, господа партийные товарищи, давайте обсудим слова.
А слева от Екатерины сижу я. И я, как один из ведущих, напомню, что у нас сегодня, раз уж дискуссию, то мы приглашаем к участию и слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Телефон, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, звоните в эфир, задавайте вопросы гостям, высказывайтесь по теме беседы.
Как уже сказал Алексей в объявлении темы нашей, поводом для дискуссии, которая, собственно, поводом для нашей встречи была дискуссия в вашем, Дмитрий, журнале. Да, где очень много людей на это отреагировало, на ваш пост, а вам показалось, что риторика, скажем так, идейно не близких вам, как мне показалось, хотя, может, я и ошибаюсь, русских националистов стала меняться, они стали употреблять слова «демократия».
Ну, слова «демократия» они употребляли уже достаточно давно, с одной точки зрения, с одной стороны. А с другой стороны, меня, конечно, порадовало совсем не это. Меня порадовало то, что впервые русские националисты, которых принято было бояться, попытались заговорить на языке, который более или менее понятен той самой либеральной общественности, да, там, которую мы признаем существующей. По крайней мере, в интервью и в программных текстах антирусофобской лиги я впервые смог понять, чего они, собственно, говорят, на каком языке они говорят, да, там смог понять содержание. И наличие общего языка с русскими националистами, да, там, мне показалось гораздо более важным, нежели наличие с ними идеологических разногласий. Общий язык — это все-таки очень важно. Кроме того, переход националистов от своего кондового, такого пасконного языка, который довольно сложно понимать, к общей терминологии, я считаю важным, потому что язык, конечно, меняет, язык и риторика, конечно, меняет содержание.
Однако либеральная общественность, как выяснилось, разошлась с вами во мнениях по большей части. Ну, то есть я не хочу сказать, что и вас никто не поддержал. Но вот Роман, как представитель, как он сам считает, либеральной общественности, придерживается совершенно другого мнения на этот счет. И, собственно, вы сами сформулируйте, пожалуйста.
Мне кажется, даже дело не в том, там, либеральная общественность, консервативная. Просто если человек привык жить в правовом государстве, он должен понимать, что свобода прямо пропорциональна ответственности. И мы знаем примеры того, как слово действительно влияет на общественное сознание, а уж особенно легко манипулировать поведением таких примитивных людей, как агрессивные националисты, фашисты. И, ну, что там далеко ходить за примерами, но я приведу как бы два самых ярких. Ну, во-первых, самый масштабный пример межнациональной розни, самый кровавый, это резня, которую устроили племена хуту и тутси в Африке. В сумме погибло 4 миллиона человек. Это сопоставимо там с потерями в какой-нибудь из мировых войн, да? И это было в двух странах, в Руанде и Конго. Вот началось все в Руанде с одной единственной радиостанции, которая позволила себе вот националистические призывы. Вот настолько это может влиять на массовое сознание, особенно это может влиять на сознание в тех странах, где нету какого-то иммунитета перед этим, в том числе в России, где мы знаем, две трети населения, судя по соцопросам ВЦИОМа, в той или иной форме страдают вот ксенофобскими настроениями, и больше половины поддерживают лозунг «России для русских». У нас это очень опасно. Ну, второй пример просто короткий, то, что вот тот Копцев, который устроил резню в синагоге, тоже mm-hmm. говорил о том, что он перед этим начитался интернета, там, на всяких этих сайтов, форумов и так далее. То есть связь прямая и очевидная, и вот как показывают эти примеры, очень опасная. Поэтому все эти заигрывания, все эти вот высказывания лояльности, поиск общего языка, все это на самом деле чревато распространением просто вот этой пропаганды.
сказать, Роман, а вы
то
можете...
есть вы просто, Дмитрий, распространяете националистическую пропаганду?
Нет, я не...
На волнах радиуса.
Вот это в настоящий момент я занимаюсь распространением националистической пропаганды. А давайте мы поговорим немножко про национализм. Роман, а что такое ксенофобия?
Ксенофобия достаточно четко определена даже в нашем уголовном законодательстве, хотя на самом деле требуются еще какие-то уточнения. Но основное сказано — это принижение достоинства людей по национальному признаку.
Послушайте, давайте мы разберем это слово. Ксенофобия — это что такое?
Да? Боязнь, ну, чужих.
В принципе, это боязнь чужих, да. Но боязнь? В данном случае мы говорим, естественно.
Слушайте, Роман, а вы чего-нибудь боитесь?
Этнических. Я?
Да. Ну, например, вот либо пауков.
Ну, я вот ксенофобов, прежде всего, боюсь.
Вы боитесь ксенофобов. Скажите, ваша боязнь ксенофобов, она легальна или нет?
Ведь это же такая же
это же такая же ксенофобия.
Знаете,
каким чужим, каких чужих нельзя бояться?
Нелегальность не в страхе. Бояться можно кого угодно. Вопрос в том, что когда вы начинаете принижать достоинство людей, когда вы занимаетесь фактически призывами к насилию, призывами к дискриминации, вот эти две вещи, призывы к насилию, к дискриминации,
дискриминация, запрещены. Мы еще вернемся. Дискриминация — это немножко другое. Ксенофобия, насколько я понимаю, по определению, есть... боязнь чужих.
То есть запрещена не сама ксенофобия, а ее выражение в виде призывов.
То есть запрещено выражать собственную боязнь.
Запрещено
принижать
другие нации.
Можно маленький пример, чтобы вы не так вот в лоб. Если я, собственно, наверное, к вам, Роман, обращаюсь, если я скажу, вот я терпеть не могу высоких блондинов. Вот терпеть их не могу. Скажу это вслух публично. Вот ведь я это даже сказала на радио. Надо меня за это наказать.
Нет, но все-таки мы живем в определенном контексте, и если бы действительно существовали бы группировки, которые бы охотились на высоких блондинов, то государство следовало бы пресекать такие вещи.
Откуда я знаю? А может, они существуют? Я просто не имею об этом
понимания. Это ваша забота. Вполне вероятно, что, собственно, вот именно это заявление приведет к тому, что кто-то...
Появится такая группировка.
Появится такая группа людей и начнет, собственно, дискриминировать высоких блондинов, да? Я брюнетов не люблю.
Ну, логично. Государство должно действовать, и государство должно действовать по ситуации. Если оно видит, что вот действительно этот лозунг каким-то образом связан с эскалацией насилия, он должен его пресекать. Если нет, то не должен. Это как бы мы живем в контексте, да, пытаясь выработать какие-то абстрактные формулы, мы рискуем тем, что просто сейчас позволим действовать спокойно, без ограничений всем этим группировкам, и постфактум мы уже ничего не сможем исправить. Если мы сейчас им дадим свободу, исправлять потом уже через несколько лет будет поздно, потому что сформируются уже какие-то агрессивные группировки, с которыми бороться уже очень сложно.
Позвольте, а каждое проявление ксенофобии может потенциально вызвать формирование группировок и так далее?
Нет, мы сейчас с вами обсуждали, да, и когда вы говорите про блондинов, это одно, а когда вы говорите в стране, где две трети населения ксенофобы, когда вы говорите что-то унижающее национальность, вы понимаете, что это все ложится на благодатную почву, и вот тот самый Копцев, он, в отличие от Крылова, которого вы защищали в своем журнале, фашисты Крылова, Копцев, вот из всего того, что этот Крылов скажет, поймет только одно, что эта страна, она для русских, и остальные здесь гости приезжие, и они нас вот здесь ущемляют. Это единственное, что он услышит.
Подождите секундочку.
Что поймет из ваших слов, да, там, что поймет из ваших слов, стандартные какие-то слова.
Из моих слов он поймет, что надо сидеть дома и не высовываться.
А вы, может быть, он поймет, что надо пойти и ударить кирпичом по голове Крылова?
Нет, почему? Я же не призываю...
Послушайте, вы говорите довольно агрессивные вещи. Вы призываете к розни против части русского народа, к двух третей русского народа, которая потенциально больна ксенофобией, да? Вы призываете вот ровно к этому, да? Там, и полагаете, что...
Я призываю к... скажем так, нетолерантности к нарушителям закона. Это нормально. Вот либералы некоторые, в том числе вот уважаемый Дмитрий Бутрин, да, они считают, что если уж толерантность, то во всем. Я бы даже назвал это вот таким определенным синдромом, назовем для краткости синдром Бутрина. Это толерантность к чужой ксенофобии. Вот эта толерантность на самом деле, она даже опаснее, чем сама ксенофобия, потому что, ну, отморозки всегда были во всех странах. Они есть на Западе, везде. Но проблема в том, как общество толерантно или нетолерантно к ним относится. И если оно позволяет им распространять свои убеждения, если оно относится к ним спокойно, то это приводит к тому, что в наших судах присяжные раз за разом оправдывают заведомых убийц. Зная о том, что они убили там какого-то, там, скажем, ребенка другой национальности, они его оправдывают. Вот это результат отсутствия того иммунитета, который должны вырабатывать средства массовой информации. А Дмитрий не хочет вырабатывать этот иммунитет. Он говорит, что пока меня это не касается, пусть они занимаются чем угодно. Вот это абсолютно безответственная
позиция. Что говорит Дмитрий, он нам скажет сам все-таки.
Мне кажется, не совсем так. Дмитрий имеет в виду несколько иное.
Да нет, я, может быть, имею в виду именно это. Я просто, кстати, думаю, а скажите, вы глубоко уверены, во сколько лет?
24.
Вот мне тоже 34. И я до сих пор понимаю, что, наверное, говорить о том, что две трети русского народа являются неосмысленными детьми малыми, которые нуждаются в защите государства
от вредных влияний,
да, там, сказать, это до некоторой степени нацистская практика.
Нет, 100% населения являются детьми в смысле государства. То есть государство по определению обладает теми знаниями, которыми мы не обладаем. Когда мы приходим к врачу, извините, когда мы приходим к хирургу, мы ему демократически не решаем, как ему резать. Он решает. Точно так же и везде, в любой области, в области национализма.
То есть государство по отношению к народу является родителем, что ли?
В каком-то смысле. Но только родители мы выбираем сами, понимаете? Мы выбираем лидеров государства, а они за нас принимают решение, как бороться с теми или иными угрозами.
Таким образом получилось, что если у нас демократическое государство, в которое две трети населения ксенофобов, оно выбирает, соответственно, оно должно выбрать, очевидно, ксенофоба демократическим путем наверх, да? И, наверное, нами должны руководить ксенофобы, если это государство демократическое.
Как правильно сказал Черчилль, разница между демократией и авторитаризмом в том, что в демократии дураки имеют право выбирать, в авторитаризме править. Вот, то есть есть некая система фильтрации через представительные органы, где в итоге попадают, в конце концов, наиболее компетентные.
Как же устроена эта система фильтрации? Вы, видимо, живете в какой-то очень правильной стране.
Посмотрите, как происходит на Западе.
Я прекрасно представляю, да, как это происходит вспомним. На Западе. Да, там, собственно,
Гитлер был демократическим
путем. Вот, правда, ему потом пришлось зафиксировать.
Ровно поэтому сейчас там
действует...
Ровно поэтому сейчас там есть специальные органы, например, Центры политического просвещения, которые занимаются...
Из кого же состоят эти органы? Откуда же берутся люди для этих органов? Из двух,
если эти органы, естественно, состоят из немцев. Но так я про это и говорю, что давайте мы создадим такие органы, которые будут контролировать...
Каким же путем? Из кого же будет набирать этих людей? Из просвещенных Доброхотовых?
Ну так одна треть, простите, не страдает ксенофобией.
То есть мы заранее выкинули две трети людей,
которые потенциально подвержены ксенофобии.
Если мы преступников не будем включать в...
Подождите, они две трети преступники, что ли?
Они ксенофобы,
когда
не преступники?
Когда они начинают выражать эти взгляды, они превращаются в преступников. До тех пор, пока они этого не делают, они могут заниматься чем угодно. Две трети — это латентные ксенофобы, понимаете? Это не...
Латентные преступники.
Латентные преступники, естественно.
Две трети населения Российской Федерации являются латентными преступниками.
Вас удивляет так сильно?
Послушайте,
если... по улице Москвы вы не ходили, вы не видите, как спокойно относится
у нас к обществу. Только одно, да, что если у вас существует статья в Уголовном кодексе, по которой две трети населения являются потенциальными преступниками и могут совершить это, не знаю, в любой момент, значит, это значит, что нужно менять закон. На самом деле.
Латентными же. Я же не хотел сажать, понимаете?
Еще раз говорю, склонность к преступлению, да, там, и вообще преступление — это исключение. Если у вас по вашей статье потенциально две трети сидельцев. Это абсолютно бессмысленно. Это значит, что вам нужно менять законодательство. Законодательство не может определять...
Тогда давайте скажем, что если у нас сейчас больше двух третей процентов людей в правовом смысле неграмотные, это уж точно так, да, то тогда значит, что у нас просто неправильное право, и нам надо его упростить. Да нет, просто надо образовывать людей, и все.
Право — это механизм, а это идеология.
Не право надо спускать до людей, а людей подтягивать до права, понимаете? Вы предлагаете нам примитивизировать закон, чтобы было для этих вот людей.
Я, конечно, не сторонник оперировать миллионы. Вы достаточно твердо уверены, да, что вот вы, сидящий передо мной, да, там, являетесь собой лучше, умнее, образованнее и способным, да, там, за счет этого ограничивать права двух третей населения Российской Федерации, как минимум.
Мы с вами не на Марсе живем. Есть тысячелетний западный опыт решения подобных проблем. Я тут совершенно ни при чем.
Я думаю, что
Германия.
Вы не знаете ничего про тысячелетний западный опыт. Знаю, решение проблем.
Знаю, это очень просто взять, возьмите любую книжку.
Будьте любезны, давайте вы мне скажете, да, там, когда, собственно, были предоставлены права голосования женщинам в Великобритании.
Во-первых, подождите, в 20 веке. Но я не про это говорю. Я говорю про то, что не я лично
каким образом они получили эти права, вы знаете?
После долгих феминистических своих демонстраций.
Ну, подождите. Как вы думаете, на стороне чего и каково было общественное мнение? Исходно.
Я думаю, что исходно не на их стороне было общественное мнение. Это, в общем, как во всех.
А среди женщин?
Ну, и среди женщин не на их стороне.
А вы понимаете, да, что еще в 1890 году женщины, призывающие к толерантности, к равным правам и так далее, считались изгоями общества. изгоями общества, да, там, хоть, они считались аморальными, безнравственными существами.
Да, да, ну вот они же, да? Они смогли это преодолеть, да, если бы там были Бутрины, которые говорили бы, ну, посмотрите, же демократия, большинство же против, а что они тут выступают, требуют подтянуть до себя большинство, они же меньшинство, что они не считают себя самыми умными, вы бы говорили тогда, и тогда бы они никогда бы не получили права.
Послушайте, но вы что, призываете к власти меньшинства над большинством?
Понимаете, демократия — это не власть большинства. Власть большинства — это тоталитаризм. Власть необразованного, серого, запуганного, ксенофобского большинства. Вот это то, что происходит сейчас у нас здесь. Ну, у нас авторитаризм пока еще, да? Но это тоже власть большинства. А мы должны...
Послушайте, но ведь к вашей системе...
Власти права прийти. Власти права, понимаете? А право, оно по определению выше, чем большинство. Надо просто это большинство образовать. А вы мешаете, вы говорите, а пусть делают все, что хотят.
Да, слушайте, я и буду мешать, потому что мне совершенно не нужно государство, в которых Роман Доброходов объясняет мне, чего я должен бояться.
Я вам не объясняю. Я
говорить
не
говорить.
Есть право.
Вот то,
право,
что вы ни при чем, это уже первый шаг к выздоровлению, я боюсь. То, что вы тут ни при чем. Да, там, хоть, во-первых, для того, чтобы представлять такого рода делать такого рода заявления, да, там, хоть, необходимо предъявить, по крайней мере, понимание того, что, собственно, представляет из себя объявленная проблема. Вы считаете, что русский национализм появился в 1997 году вместе с Крыловым?
Нет, конечно. Я говорю о том, что Крылов помогает, поддерживает его, подогревает его, а вы своей толерантностью к Крылову ему способствуете.
Послушайте, я толерантен даже к вам, хотя это гораздо менее представимо.
Ну, я вас поздравляю.
Так, товарищи дорогие, да, и господа, мы сейчас перейдем на личности, okay. А это, в общем, не вполне логично и толерантно, я бы добавил, хотя вы как раз только что клянетесь друг другу в толерантности. Я бы хотел вас спросить все-таки, вот сама по себе антирусофобская лига в самом ее названии скрывается некий подвох? Русофобия, собственно, есть анти, а тут анти-анти получается. И в чем вообще задача? Или вы хотите не сказать, что не стоит сейчас декларировать эти задачи здесь?
Нет, почему не стоит?
Ну, скажите в двух словах, чтобы было понятно, о чем же мы говорим.
Нет, ну, ведь основная задача антирусофобской лиги — доказать тем, что существует русофобия как таковая, да? По-моему, доказывать это, необходимости доказательств существования русофобии, в общем, нет. Суть действительно существует в качестве довольно экзотического, в общем, общественного настроения. Я не думаю, что такой отчетливый выраженной русофобией, да, там, как боязни всего русского, ненависть к всего русскому, и более 0,5% населения. Поэтому это до некоторой степени борьба с такими вот рыжими в зеленых ботинках. Да, возможно, они существуют.
Встречающимися реже, чем высокие ботинки, которых не люблю
гораздо реже, да, там, просто соответствующие группы русских националистов считают, что русофобия, напротив, всеобщая, что она носит характер общественной патологии, что ее нужно запретить и уничтожить исключительно юридическими, правда, способами. И никак иначе. Они планируют делать массовые обращения в суды по поводу русофобских заявлений. Ведь я считаю, что удачи им в этом славном занятии. Да, там другое дело, что они, конечно, исключительно интеллектуально нечестны, если они считают масштаб явления настолько серьезным, насколько он есть. Нет, несомненно, русофобия существует, но не до такой степени, чтобы для нее, для борьбы с ней нужно было организовывать общественные организации.
Я не понимаю, на самом деле, о чем идет речь. Это антирусофобская лига. В действительности это удобная формулировка для того, чтобы оправдать свой лозунг «Россия для русских». Просто они считают, что все, кто не согласен с этим лозунгом, русофобы по определению, с их точки зрения. Почитать, что они пишут в своих статьях и что они говорят вне этих статей.
Можно я все-таки вставлю реплику? Потому что мне показалось, Роман, что вы на самом деле объективно, да, вот я смотрю со стороны, я читала этот, как это называется, заявление, манифест этой антирусофобской лиги, и слушаю сейчас вас, и на самом деле вы с ними в каком-то месте очень близки. Сейчас поясню, в каком. Борцы с русофобией говорят о том, что за какие-то слова и тексты нужно наказывать. И вы говорите ровно то же самое.
Вся разница в том, что мы считаем, что за разные вещи нужно наказывать. Это как нож, которым одинаково убивают, но только
можно
убить,
это
извините
не как
меня,
нож.
Нападающего
я
на
вас. Я вижу здесь совсем
фашиста,
другую аналогию. Я поняла, да, а можно просто порезать колбасу.
А можно хорошего человека. Это, понимаете, опять
для
же,
закона не существует хорошего человека и плохого человека.
Существует нарушитель или не нарушитель, существует закон.
Да он неплохой и хороший.
Не нарушитель, это другая граница. Хороший и плохой — это немножко не то.
Нарушитель или не нарушитель закона, да?
Являются ли высокие блондины хорошими людьми? Я настаиваю на этом. Нет, я понятия не имею. Они мне просто... Я считаю, что плохие. А вы, может быть, считаете, что они хорошие. И что мы на этом основании будем...
Право,
кого
есть
бы ни
право.
Вы как
будто бы исключаете вот, существование явления вот такого, такой штуки, как право. Право — это не то, что вот мы собрались и решили.
Вы поймите, что право не избирает ни плохих, ни хороших. Право
тех, кто соответствует этим нормам, кто не соответствует.
Те, кто соответствует, они нехорошие. И те, кто не соответствует, они неплохие.
Ну и какая разница, как мы их назовем? Хоть горшком назови, только печку не ставь. Замечательная пословица.
Связь права и морали не такая, как вы
тебе представляете. Люди, которые не соответствуют этим правам, я предлагаю, что те люди, которые грубо нарушают эти права и призывают нарушать эти права, должны быть отрезаны от источников средств массовой информации, причем жестко.
Роман, ну вы сейчас произносите ровно тот текст, который написал Крылов в своем манифесте.
Да, там, вам, несомненно,
нужно противоположный.
Ровно противоположный. Он говорит, что надо нарушать права.
Он говорит, что вас надо лишить. Нет, он считает, что вы нарушаете его права.
Правильно, ну так мы же разные люди, понимаете? Я же не фашист. Если бы я был фашистом, подождите, и он призвал меня отрезать.
Подождите секундочку, подождите. В данном случае давайте все-таки обходиться без ярлыков. Крылов и его сторонники говорят, что таких, как вы, нужно отлучить от средств массовой информации, потому что вы своими текстами ущемляете права людей, которых они защищают. Я сейчас специально избегаю слова русских, не знаю, высоких блондинов. Да, вы их унижаете, дискриминируете и так далее.
Используем. Я вам привожу, хорошо, другой пример, если вам это не нравится. Вот я считаю, что, например, сидеть в тюрьме должен преступник, а преступник, допустим, должен считает, что должен добропорядочный человек сидеть в тюрьме. Мы что, одинаковые? Нет, мы противоположные. Хотя и я считаю,
вы
что он должен сидеть в
тюрьме. Вы заранее считаете, что они преступники?
Нет, не заранее, а я делаю выводы из его националистических лозунгов, дискриминационных лозунгов. Он ошибается, а я нет. Вот вся разница.
Почему он ошибается?
Я вам собственно объясню, потому что я не призываю...
А давайте-ка вы немножко тормознетесь, да? А давайте вы поймете, да, что наличие националистического лозунга, да, там, и наличие антиксенофобского лозунга с точки зрения права совершенно одинаковые вещи.
Ничего подобного.
Что вы никому не вынуждены, никому не можете доказать, что с точки зрения права, да, там, ваше воззрение, дискриминирующее остальных людей, да, там, чем-то лучше, чем их воззрение, дискриминирующее вас.
Элементарно доказывается.
Каким образом?
А я вам объясняю, что если в статье сказано, ну, каким-то образом есть призыв к дискриминации по национальному
там
признаку.
Там нет призыва к дискриминации по национальному
есть.
Признаку.
У вас скажите,
есть
а по идеологическому признаку возможно дискриминация?
Вы предлагаете
дискриминацию? Я объясняю, почему возможно по идеологическому, а невозможно по расовому или, скажем, ориентации. Потому что есть вещи, которые врожденные, есть вещи, которые связаны с интеллектуальным выбором. И, например, если я могу считать, например, что все, там, условно говоря, либералы или консерваторы глупцы, ну, то они сделали такой интеллектуальный выбор, я считаю, что они ошибочны. А вот по природному признаку, когда люди не выбирают, или, там, скажем, по сексуальной ориентации, которую они не выбирают, я не могу по определению.
Хорошо, можно все-таки, да?
Против которых вы там восстанавливали, там ничего подобного нет.
Слушайте, давайте не будем, строить из себя наивных, инфантильных ребят, которые не знают, кто такой Крылов, организатор русских марш.
А давайте мы не будем вкладывать то, чего, да, вычитывать из текста то, чего в нем нет.
Почитайте ЖЖ, почитайте то, что он пишет, почитайте контекст.
Если мне кажется, знаком гораздо больше, чем вы.
Ну вот это не с хорошей точки зрения вас характеризует.
То есть мне не следует быть знакомым с русскими националистами?
Конечно, не следует.
А с вами следует?
Не следует. А со мной послушайте, как хотите, мне а я вас не навязываю.
Вы поймите, что вы мне совершенно не интересны на этом месте, в отличие от Крылова.
Так, уважаемые господа, я вас позвольте призову к порядку посредством обращения к голосу народа. У нас висит звонок довольно давно. Okay. Ефим, слушатель, до нас дозвонился. Ефим из Москвы. Здравствуйте, простите, что долго ждать пришлось.
Да ничего себе, спасибо.
Слушаем
большое.
Вас.
Уважаемый, я вот что хотел сказать. Вообще все ксенофобия и национализм, это все идет от нашей власти сверху. Был термин «инородцы», при Сталине – лица еврейской национальности, при Путине – лица кавказской национальности. Все это придумал не Крылов, если, конечно, он не связан с правительством.
Нет,
это все, это все идет сверху. И не будьте марионетками, выкиньте эти вопросы вообще из головы. Занимайтесь стариками, русскими бомжами, которых 95% на улице. Вы знаете, что среди бомжей 95%? Стариками. И боритесь против этой власти, которая... Вот вам пример. Киевский вокзал. Там была огромная помойка, на которой просто люди жили, гнили, умирали. И вот пока не был построен вот этот европейский фонтан, эта помойка существовала. Вот на что обращайте внимание. Куда вы лезете? Государство, как Гитлер в свое время, он расправился с Рэмом. Когда надо было, когда Рэм сказал, давайте продолжать революцию, создав СС. Государство вами займется, когда надо будет, если вы не будете менять это государство. И правители, понятно вам? И
нечего
вам друг с другом это самое цепляться.
Да? Мы поняли вашу точку зрения. Большое спасибо, что вы ее высказали. Насчет того, что друг с другом цепляться, я согласен. А по поводу остального, краткий комментарий от участников дискуссии.
Я категорически не согласен с тем, что если государство совершает преступление, то другие, то кроме государства никто не совершает. Все-таки те присяжные, которые оправдывают убийц, зная и потом давая в комментариях журналистам вот это сведение о том, что они действительно были убийцами, они это, об этом знают. Это вина, как бы, не, по крайней мере, не прямая вина государства. Скорее, это вина в том, что они проводят профилактику. Но это люди делают.
Помните Веру Засулич, которую оправдали присяжные?
Да.
Да? Ну вот Квачков — это такая Вера Засулич наших дней. Ничего с этим
Квачков
поделать
тоже,
нельзя.
Квачков тоже результат отсутствия фильтра. Это тоже результат синдрома Бутрина, да? Толерантность к чужой ксенофобии, которые выливаются в то, что человека, которого пытался убить другого человека, оправдывают.
Я, ребят, не понимаю, чего вы от меня хотите. Я только что проявил нетолерантность чужой ксенофобии, а вы меня осуждаете за это.
Не ксенофобия, вы толерантность.
Послушайте, вы для меня чужой. Вы поймите, что вы для меня чужой по взглядам, вы для меня чужой по манере действия, вы для меня чужой по идеологии. Я вас
не... Крылов для вас свой.
Крылов для меня свой, как всякий умный человек свой для всякого умного человека.
Желаю вам удачи обоим.
Это прекрасно, да, там, только вы поймите, что я только что сделал то, что вы хотите. Я стал нетолерантен к чужой ксенофобии.
Вы к преступникам были нетолерантны.
Так вы и есть преступник в этой же идеологии.
На самом
деле,
конечно, тот самый преступник. Так и получается.
Вы есть тот самый преступник. Вы требуете ограничить права двух третей
Российской Федерации. Нигде я призывал ограничить права.
Вы призывали запрещать им выражать свои взгляды.
Я призывал профилактику проводить.
Уважаемые господа, я надеюсь все-таки, что никто из здесь присутствующих преступником не является, несмотря на толерантность или нетолерантность. Нет, позвольте выразить мне все-таки свое уважение к обоим нашим гостям. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Антирусофобская лига, возможно, достигла отчасти своей цели, когда умные люди начинают друг на друга кидаться с отчетливыми такими обвинениями. Я надеюсь, что наши гости Дмитрий Бутрин и Роман Доброхотов все же договорятся, и это будет, на мой взгляд, только полезно для общества. На этом программа «Радиоблог» завершена. Вели ее Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Еще раз, лучше многоточие, чем отчетливая точка в ином случае. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Радиоблог». Сегодня, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Лицом к лицу». У нас в гостях член Комитета Госдумы России по экономической политике Кира Лукьянова. Ведет программу Владимир Вабурин. До новых встреч!